Sarah Knocker wrote Seth from the BBC.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. Я вам уже как-то рассказывал, что после рождения маменька нарекла меня Валерием. С этим именем я пролежал в пеленках 4 дня. На 5-й день в скверике маман познакомилась с седовласой дамой, которая заявила ей, что она знала нескольких Всеволодов и что все они были чрезвычайно интеллигентные люди. Но как тут было маме устоять? Так я и стал Всеволодом, Севой. А уж о том, сбылось ли обещанное и предначертанное, судить не мне. В умных книгах вообще говорится, что Всеволод — это славянское имя, означающее «властелин». Всеволоды обладают упорным характером, талантливы, сильно развито чувство собственного достоинства, по натуре карьеристы, для своих целей используют иногда не вполне честные средства. Общительны, но нанесенную им обиду иногда подолгу не забывают. Все правильно. Только вот с карьерой у меня как-то не получилось. До сих пор званий титулов не имею и остаюсь рядовым радиовещателем. А, кстати, имя Валерий происходит от латинского «valeo», что значит «быть здоровым». Вот и был бы я здоров, если бы мне переименовали. Вообще, господа, выбор имени определяет будущее не только отдельного человека, но и целого коллектива. Приведу для примера две нью-йоркские группы «Biohazard» — «Биологическая опасность» и «Anthrax» — «Сибирская язва». Конечно, команде тяжелого металла приятно назваться чем-нибудь смертоносненьким, вызывающим дрожь в коленках. Но надо помнить, что все сочиненное, особенно сочиненное про себя, рано или поздно сбывается. «Anthrax»у теперь приходится отвечать за базар. Сибирская язва гуляет по Америке. На преодоление ее брошены огромные силы и средства. Страх перед этой неизлечимо смертельной болезнью просто панический. Думаю, что «Anthrax»у своих афиш сейчас у себя на родине лучше не вывешивать. Могут неправильно понять. Да, в общем, и в других странах тоже. Единственное место, где они сейчас могли бы выступить, это в лагере исламских боевиков. Поехать с шефскими концертами по полевым станам. Или сменить название на «Веселые ребята». «20 октября, 40 лет назад, в ливерпульский пластиночный магазин зашла девушка и спросила пластинку «My Bonnie» группы «The Beatles». Владелец магазина Брайан Эпштейн стал звонить на базу и выяснил, что пластинка эта есть только в Германии, но что записала ее своя ливерпульская группа. Тут-то все и началось, тут-то все и закрутилось». 29 октября, 30 лет назад, в 71 году, Дуэйн Олман, лидер и гитарист группы The Allman Brothers Band, погиб в мотоциклетной аварии около штата Джорджия. Ему было 24 года. 29 октября 46 года в Лондоне родился Питер Грин, гитарист из John Mayall Blues Breakers, основатель Fleetwood Mac в 67 году, нынче ему 55. 29 октября 44 года около побережья Нью-Джерси на пассажирском теплоходе родился Дэнни Лейн, урожденный Брайан Артур Хайнс, участник Moody Blues и The Wings. Дэнни Лейну 57. 31 октября. В 61 году в Дублине родился Ларри Маллен, участник U2, нынче ему 40. 31 октября 63 года родился Джонни Марр, гитарист из The Smiths. 2 ноября в 44 году в Англии родился Кит Эмерсон, клавишник, основатель Эмерсон, Лейк и Палмер в 70 году. Из последних новостей. Жизнь человеческая складывается по принципу народной поговорки «Чем дальше в лес, тем больше дров. Наступает в жизни момент, когда человек понимает, дров столько нарублено, что пора их укладывать. Желание итожить жизнь возникает у многих почти что у всех. Только одни это делают за кружкой пива, другие на листе бумаги или, в нашем случае, в 5 объемистых томах воспоминаний. Речь идет об автобиографии Боба Дилана под названием «Chronicles» – «Хроники». И тут мы сразу прослеживаем влияние рок-посевов. Издательство «Simon & Schuster» подписало с Диланом контракт, и вроде бы первые 200 страниц уже написаны. Дилан из тех, кто с интересом выслушивает от других про собственные приключения. Его собственная память банальных подробностей не держит, поэтому все байки о своей жизни, а их немало, ему придется узнавать от других. Почти 2 года назад некий злоумышленник залез в дом Джорджа Харрисона, напал на него с настольной лампой в руках, потом пырнул ножом, сделав 10 ранений, а потом еще пытался задушить. На суде выяснилось, что Майкл Абрам – шизофреник. На прошлой неделе был опубликован отчет, который критикует врачей психбольницы, отпустивших больного ранее срока. Абрам был уверен, что в него вселился дух Харрисона, что он исполнял волю Божью, поскольку вся четверка Битлз – это ведьмаки. Теперь он снова в лечебнице, причем бессрочно. Сознание его вроде бы прояснилось. Он заявил, что чувствует себя виноватым, что хочет извиниться перед Харрисоном и надеется, что всем ясно произошедшее было мимо его воли. Физически, конечно, это сделал я, но разумом своим тогда я не владел. В больнице меня лечили от наркомании, я жаловался на помешательство, но меня не слушали. Конец цитаты. Я вам рассказывал, что летом 2000 года на фестиваль в Гластонбери без билета пролезли десятки тысяч человек. На фестивальной поляне тогда тусовалось около 200 тысяч народу, вдвое больше противоразрешенного. А это, как говорил наш старшина, грозит чреватостью в последствиях. За нарушение условий лицензии организатор и владелец угодий фестиваля Майкл Ивис был оштрафован на 6 тысяч фунтов. Фестиваль в этом году почли за благо не проводить. В будущем году без билета пролезть будет сложнее, поляну окружит стальной забор высотой в 3,5 метра, подкопаться под него будет тоже трудненько. Это ограждение обходится Майклу в 1,5 миллиона фунтов, и он подал челобитную на дополнительные 30 тысяч человек, 20 тысяч публики и 10 тысяч торговцев и охраны обслуги. Если не ошибаюсь, лет 10 назад на продажу были выставлены издательские права на каталог песен «Битлз». Вообще, владелец таких прав собирает авторские гонорары со всего света, перечисляет часть авторам, но остается ему много. Можно даже сказать, очень много. Тогда, помнится, за приобретение прав бились Пол Маккартни и Майкл Джексон. Американский толстосум победил, и Маккартни все эти годы жил с горьким ощущением, что его родные дети, песни, сочиненные с гитаркой на колени, ему не принадлежат. То есть какие-то авторские он получает от издателя Майкла Джексона, но тот ведет себя зажимисто и делится скупо. Маккартни написал ему несколько писем, в которых говорилось примерно следующее. «Майкл, если бы я был простым сочинителем на зарплате, то после 30 лет успешной деятельности, на которой твоя фирма хорошо зарабатывает, я мог бы вполне рассчитывать на повышение зарплаты». На что Майкл Джексон ответил строкой из фильма «Годфадер». «Пол, it's strictly business». То есть бизнес есть бизнес, и личные эмоции здесь ни к чему. Маккартни не случайно говорит об этом в своем недавнем интервью. Ходят слухи, что у Джексона туго с деньгами. Должок поднабрался в 2-3 десятка миллионов. Не исключено, что он может выставить на рынок битловский каталог. И тут уж Маккартни за копейкой не постоял бы. Кстати, самая кассовая песня у него – это «Yesterday». Сочинил он ее сам один. Но по существовавшей тогда с Ленноном договоренности авторами значатся Леннон и Маккартни. Не так давно Маккартни обратился к Йоко Оно с просьбой переставить порядок имен, чтобы было не Леннон Маккартни, а Маккартни Леннон. Причем только на одной, только на этой самой песне. Ведь Леннон вообще никакого отношения к ней как сочинитель не имеет. Йоко подумала и ответила лаконично по-японски «No». Маккартни у нас титулованный аристократ, он и говорит соответственно. «Может быть, это одна из причин, по которой наши отношения не очень складываются», — говорит он. «А будь он, как мы с вами, простым человеком, уж точно бы вернул крепкое словцо и на «ё», и на «б», и на «п». В группе Jane Addiction есть вокалист Перри Фаррелл. У него есть свой фонд Jubilee Foundation. Этим фондом заправляет его старый друг Арон Коэн. Теперь ему пришлось изменить имя и фамилию. Нет, господа, это не попытка скрыть еврейское происхождение. На Коэна объявлена фатва, священная месть, провозглашенная известной всем нынче организацией Аль-Каеда и лично товарищем Осамой бен Ладеном. Чем же Коэн заслужил такой гнев? Он ведет кампанию за отмену рабства в Судане. Выясняется, что мусульмане на севере Судана берут в плен в рабство христиан с юга страны. Откуда у него такие сведения? Да он сам тайно ездил в Судан, сам отснял на видео все материалы и передал их в комитет Сената Соединенных Штатов. Разъяренные рабовладельцы обвинили его в пособничестве сионизму и включили в список кандидатов на тот свет. И на это у него есть документация. Ко мне поступило 13 угрожающих телефонных звонков и более 200 посланий по имейлу. На мой мобильник звонили, угрожали по-арабски. Сейчас он живет с новым именем и фамилией. Иван Петрович Сидоров. Шутка. Арабские угрозы его не испугали. Со своим другом Фарреллом он планирует вернуться в Судан, посетить тех, кому удалось освободиться от рабства, и устроить там в пустыне под финиковыми пальмами праздник-дискотеку в этническом стиле. Да, господа, в жизни все еще есть место подвигу. На этом хронику закончим, перейдем к нашему рассказу. I really love you, and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodge a tooth, the fins are luminous. Fangs all round, the clown is dark below, the sunlight's good for us. Cause we're the fishes, and all we do but move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Позиция Чарапин с редкой пластинки «The Madcap Loves» Сида Баррета. О нем сегодня и пойдет речь. Почему? Мне кажется, пришла пора его вспомнить. Основатель Пинк Флойда, один из поистине легендарных фигур рока, закончивший свою музыкальную карьеру более 30 лет назад. Все эти три десятилетия о каждом появлении Баррета на людях музгазеты неизменно сообщали как о неком событии. Ранний Пинк Флойд и Барретт близнецы-братья. Он был там вокалистом, соло-гитаристом, сочинителем песен. На первом альбоме Pink Floyd 11 песен его, а остальные две написаны в соавторстве. Уход Сида Барретта из группы в апреле 68 года при несколько загадочных обстоятельствах сравнивали, скажем, с исчезновением из Beatles Джона Леннона, когда после выхода пластинки She Loves You он вернулся в Ливерпуль и жил там анахоретом в доме тетки Мими. Или когда из The Who на время пропал Питер Таунсенд, это было после выхода в свет песни My Generation, тогда он поселился на острове Isle of Wight и принялся разводить кур. С тех самых пор, с 68 года, легенда о Сиде беспрестанно ширилась, обрастая полуправдами, слухами и вымыслом. Его творчеству посвящались статьи, книги, самодельные журнальчики, фанзины. Любопытно, что весь этот ажиотаж образовался вокруг человека, сочинившего песен в лучшем случае всего на 3 альбома, включая его сольные пластинки. Такой вот он, Сид Барретт. Вернее, отрывок из нее называется «Baby Lemonade». Пластинка называется просто «Сид Барретт». Начнем с того, что он и не Сид вовсе. По паспорту, вернее, по метрике, Роджер Кит Барретт. Он родился 6 января 46 года в Кембридже по адресу 60 Глиссон Роуд. Был 4-м из 5 детей у супругов Артура Макса Барретта и его супруги Вильфред. Роджер рос подвижным, привлекательным мальчиком, с раннего возраста хорошо рисовал, но ясно было сразу, что больше всего его тянет к музыке. Еще в раннем детстве со своей младшей сестренкой сыграл фортепианным дуэтом номер «Голубой Дунай» в зале Кембриджской ратуши, отхватив премию. Отец его, доктор Барретт, был патологоанатом, преподавал в университете и работал в госпитале. Если когда-нибудь доведется побывать в Кембридже, можете зайти в госпиталь Адденбрук, в котором до сих пор есть палата его имени, она называется Барретт Рум. Доктор Барретт также недурно писал акварелью. Сочинил несколько книг о грибах, но это вам не какие-нибудь вульгарные брошюры про лисички-сыроежки. Он считался одним из ведущих ученых-фунгофилов страны. Кстати, в книжках иллюстрации сделал сам. В молодости любил ходить в походы с рюкзаком и палаткой. Как-то жарким днем летом 1930 года, отдыхая на стоге сена, познакомился со своей будущей женой, правнучкой первой женщины-мэра Лондона, знаменитой Элизабет Гарретт Андерсон. Винифред была на 5 лет его старше. После женитьбы пошли детки Аллан, Дональд, Руфь, Роджер, то есть наш герой, и 5-я Розмари. Розмари, кстати, вспоминает, что в детстве, когда их отправляли спать, напоив горячим молоком, то Роджер неизменно вылезал из-под одеяла и молча дирижировал воображаемым оркестром. Музыка звучала у него в голове. It's no good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Yes, I can tell that you can't be what you pretend, and you're rocking backwards and you're rocking towards the red and yellow mane of a stallion horse. No good. композиция «No Good Trying» с пластинки «Madcap Loves». Узнаю барабанный стиль тех времен. Джаз был еще недалеко за кормой, и барабанщики почитали своим долгом творчество в своей работе, то есть всякая мелкая дробь, которая якобы способствовала обогащению музыки. Но это так, свожу старые счеты с барабанщиками. Учителем в начальной школе у Сида была женщина по имени Мэри Уотерс, овдовевшая во время войны. Было у нее два сына, Джон и Роджер, Роджер Уотерс. Ну, соображаете? Ха! Будущий басист Пинк Флойд. В школе Барретт учился неважно, отличником был только по рисованию. В 11 лет, когда он перешел из начальной школы в среднюю, на дворе стоял 57-й год. В Англии сходили с ума по Элвису Пресли. Потом пошло увлечение так называемыми «skiffle bands». Вот об этом у нас писали мало, потому что, во-первых, не привилось, во-вторых, объяснить трудно. Это группы, исполнявшие музыку на стиральных досках, на фанерных ящиках и так далее. Контрабасом обычно служила ручка от швабры с веревкой вместо струны. В такой вот школьной группе наш Роджер играл на маленькой гитарке укулеле. Как все, зачесывал кок, густо смазывая его бриолином. Науки ему не давались, спорт волновал мало, но рисовать любил и делал это при любом удобном и даже неудобном случае. В 14 лет, однако, запросил у родителей гитару. С приятелями собирался в гостиной, без конца они крутили The Shadows или Hollies, подбирали бой, переборы и хода. Либеральные родители увлечения сыну не запрещали. И для чинно-чопорного, почти еще викторианского Кембриджа это было, конечно, крупное вольнодумство. К Роджеру потянулась молодежь. По воскресеньям гостиная напоминала музыкальный клуб. Ребята приходили похвастать своими гитарами, блеснуть выученным аккордом, вели себя вольготно, кое-кто пыхал сигареткой. Был среди них и мальчик по имени Дэвид Гилмор. Родился он 6 марта 1946 года, а не 1944, как обычно пишут. Отец его, Даг Гилмор, был врачом-генетиком. Его, в конце концов, сманили на работу в Штаты. Жена его, мать Гилмора, была монтажером в кино. К этому времени все называли нашего Роджера Сидом. Сид вообще это кличка, которую ему приклеили в местном джаз-клубе «Риверсайд». Там был старый барабанщик по имени Сид Барретт. Поэтому молодого Барретта тоже называли Сидом. Но, чтобы не путать, писали его имя через «Игрек». Сида любили все, вспоминает Гилмор. Он был привлекательный и талантливый абсолютно во всем, за что он не брался. К тому же дико смешной и остроумный. Еще в 61-м году, в 15-летнем возрасте, Сид отрастил себе длинные волосы. Девушке своей он пояснил, что их нужно мыть до тех пор, пока не заскрипят. Внешности придавал значение. Уже тогда гримировал лицо искусственным загаром. Когда Сид заканчивал школу, отец его внезапно заболел. Определили рак, жить оставалось несколько месяцев. В декабре 61-го, в возрасте 52 лет, он умер. Для Сида и его сестры это был страшный удар. Она рассказывает, что Сид с детства вел дневник и ни одного дня в нем не пропускал. Розмари случайно заметила только, что страница за 11 декабря, день смерти отца, так и осталась пустой. В тот день не записано было ни слова. На этом месте я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, Би-би-си.
I knew a girl and I like her still. She said she knew she would trust me, and I her will. I said, okay, baby, tell me what you'll be, and I'll lay my head down and see what I see. By the time she was back by her open eyes, I knew that I was in for a big surprise. You were girl and I like her still. She said she knew she would trust me and I her will. I said, okay, baby, tell me what you be, and I'll lay my head down and see what I see. By the time she was back by her open eyes, I knew that I was in for a bigger surprise.